С каким же отвращением мы можем отвернуться от этого религиозного фарса, называемого современным христианством, и обратиться к возвышенным верованиям древности? В египетском погребальном ритуале, обнаруженном среди гимнов книги мертвых, которую Бунзен называет драгоценной и таинственной книгой, мы читаем обращение умершего в лице Гора, детализирующего все, что он сделал для своего отца Азириса. Между прочим, это божество говорит. 30. «Я дал тебе твой дух». 31. «Я дал тебе твою душу». 32. «Я дал тебе твою силу, тело» и так далее. В другом месте сущность, к которой развоплощенная душа обращается как к отцу, показана означающей дух человека, так как в этом стихе говорится «я заставил свою душу прийти и говорить с ее отцом, ее духом». Погребальный ритуал служителей Гора. Египтяне смотрели на свой ритуал как на божественное вдохновение. Короче говоря, как индусы ныне смотрят на Веды и современные евреи на свои книги Моисея. Бунзен и Лепсий доказывают, что термин герметически означает «вдохновенный», ибо тот, само божество, говорит и открывает своим избранникам среди людей волю Бога и тайны божественного. Некоторые части, как выразительно сказано, были написаны перстом самого Тота. Они – труд и сочинение великого Бога. В более позднем периоде их герметический характер признавался еще более четко, и на одном гробу 26-й династии Гор объявляет усопшему, что сам Тот дал ему книги своих божественных слов или герметические писания. Так как мы осведомлены о том, что Моисей был египетский жрец, или, по меньшей мере, был обучен всей их премудрости, то нам не следует удивляться, что он написал во Второзаконии. Глава 9, стих 10. «Дал мне Господь две скрижали каменные, написанные перстом Божиим». Или когда мы обнаруживаем в Исходе, 31 глава, стих 18, «И когда Бог перестал говорить с Моисеем, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божиим». В представлениях Египта, так же как и во всех других верованиях, основанных на философии, человек был не просто только, как у христиан, сочетанием души и тела, он был троичен, когда дух был присоединен к нему. Кроме того, эта доктрина учила, что он имел кха – тело, кхаба – астральную форму или тень, ка – животную душу или жизненный принцип, ба – высшую душу и акх – земной рассудок. У них также имелся шестой принцип, называемый сах или мумия, но функции последней начинались только после смерти тела. После очищения, в течение которого душа, отделившаяся от своего тела, продолжала навещать последнее в его мумифицированном состоянии, эта астральная душа становилась Богом, так как она в конечном счете поглощалась мировою душою. Она преображалась в одного из творящих божеств, в бога Птах, Демиурга, что есть родовое имя для творцов мира, которые даны в Библии под именем Элохим. Примечание. В 81 главе ритуала душа называется зародышем светов, а в 79 главе – демиургом или одним из творцов. В ритуале добрая или очищенная душа в соединении со своим высшим или несотворенным духом является в большей или меньшей степени жертвой темного влияния дракона Апофиса. Если она достигла окончательного познания небесных и адских тайн гнозиса, то есть полного воссоединения с духом, она восторжествует над своими врагами. Если нет, то душе не избегнуть ее второй смерти. Это и есть озеро, которое горит огнем и серой, элементы, в котором те, кто туда брошены, подвергаются второй смерти, апокалипсис. Эта смерть представляет собою постепенное растворение астральной формы на ее первичные элементы, на что мы уже намекали несколько раз в этой книге. Но эта ужасная судьба может быть избегнута познанием таинственного имени, слова, говорят каббалисты. Примечание. Мы не можем не процитировать одно замечание барона Бунзена в отношении того, что это слово идентично с непроизносимым именем масонов и каббалистов. При объяснении ритуала, некоторые подробности которого скорее напоминают заклинания магов, нежели торжественный обряд, хотя сокровенное и мистическое значение должно в них заключаться, честное признание этого, по крайней мере, чего-то стоит, автор замечает. Тайна имен, значение которых представляла высшую силу и которая в позднейший период выродилась в отъявленную ересь, знак вопроса, гностиков и в магию чарователей, кажется, существовало не только в Египте, но и в других местах. Следы ее находимы в Каббале, она преобладала в греческой и азиатской мифологии. Так мы видим, что представители науки, по крайней мере по этому пункту, соглашаются. Посвященные всех стран обладали тем же самым тайным именем. А теперь ученым остается только доказать, что каждый адепт, иерофант, маг или волшебник, включая Моисея и Аарона, так же, как и каждый каббалист со времени учреждения мистерий, вплоть до нынешнего века, был или жулик, или глупец, потому что он верил в силу этого имени. Конец примечания. Какое же тогда наказание влекло за собою пренебрежение им? Если человек ведет естественно чистую добродетельную жизнь, то нет никакого наказания, за исключением задержки в мире духов, пока он не найдет себя достаточно очищенным, чтобы получить его от своего духовного владыки, одного из могучего сонма. Но если по-другому, то душа, как полуживотный принцип, становится парализованной и теряет осознание своей субъективной половины, владыки, пропорционально чувственному развитию мозга и нервов, раньше или позже она окончательно теряет из виду свою божественную миссию на земле. Подобно вурдалаку или вампиру сербских сказаний, мозг кормится, живет и набирает силу и власть за счет своего духовного родителя. Затем уже наполовину бессознательная душа, став полностью опьяненной испарениями земной жизни, становится бесчувственной, без надежды на искупление. Она не в состоянии разглядеть красоту своего высшего духа и услышать предостерегающий голос своего ангела-хранителя и своего Бога. Она устремляется только к развитию и к более полному пониманию натуральной земной жизни и таким образом может раскрывать только тайны физической природы. Ее печали и страхи, надежды и радости тесно слиты с ее земным существованием. Она игнорирует все, что не может быть продемонстрировано ее органами действия или чувств. Она начинает с того, что становится фактически мертвой. Наконец, она совсем умирает. Она уничтожается. Такая катастрофа часто может произойти за долгие годы до окончательного отделения жизненного принципа от тела. Когда приходит смерть, ее железная и холодная рука находит в себе работу с жизнью, как обычно, но там больше нет души, которую можно бы освободить. Вся сущность последней уже была поглощена жизненной системой физического человека. Неумолимая смерть освобождает лишь духовный труп, в лучшем случае – идиота. Не будучи в состоянии ни подняться выше, ни проснуться от летаргии, она вскоре растворяется в элементах земной атмосферы.